Но юристы или так неоткровенны, или так забили свой ум, что они казнь вовсе не хотят признать обороной или местью, а каким-то нравственным вознаграждением, восстановлением равновесия. На войне дела идут прямее. Убивая неприятеля, солдат не ищет его вины, не говорит даже, что это справедливо, а кто кого сможет, тот того и повалит. Ну, с этими понятиями придется затворить все суды. Зачем? Делали же из базилик приходские церкви. Не попробовать ли теперь отдать их под приходские школы? С этими понятиями о безнаказанности не устоит ни одно правительство. Оуэн мог бы, как первый исторический брат, на это отвечать: «Разве мне было поручено упрочивать правительство?» Он в отношении правительств был очень уклончив и умел ладить с коронованными головами, с министрами Тори и с президентом Американской республики. А разве он был дурен с католиками или протестантами? Что ж вы думаете, Оуэн был республиканец? Я думаю, что Роберт Оуэн предпочитал ту форму правительства, которая наибольше соответствует принимаемой им церкви. Помилуйте, у него нет никакой церкви. Ну вот видите. Но, однако, нельзя же быть без правительства, без сомнения. Хоть какое-нибудь дрянное да надобно. Гегель рассказывает о доброй старухе, говорившей: «Ну, что же, что дурная погода? Все лучше, чтоб была дурная, чем если б совсем погоды не было». Ну, хорошо, смейтесь, смейтесь, да ведь государство погибнет без правительства. А мне что за дело? Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением сильной правительственной власти. Декреты приготовлявшегося правительства уцелели со своим заголовком: «Равенство, свобода, всеобщее благоденствие», к которому иногда прибавляется в виде пояснения «или смерть». Декреты, как и следует ожидать, начинаются с декрета полиции, параграф 1. Лица, ничего не делающие для Отечества, не имеют никаких политических прав. Это иностранцы, которым республика дает гостеприимство. Параграф 2. Ничего не делают для Отечества те, которые не служат ему полезным трудом. Параграф 3. Закон считает полезными трудами земледелие, скотоводство, рыбную ловлю, мореплавание, механические и ручные работы, мелкую торговлю, извоз и ямщичество, военное ремесло, науки и преподавание. Параграф 4. Впрочем, науки и преподавание не будут считаться полезными, если лица, занимающиеся ими, не представят в данное время свидетельство цивизма, написанное по определенной форме. Параграф 6. Иностранцам воспрещается вход в публичные собрания. Параграф 7. Иностранцы находятся под прямым надзором высшей администрации, которой предоставляется право высылать их с места жительства и отправлять в исправительные места. В декрете о работах все расписано и распределено: в какое время, когда, что делать, сколько часов работать. Старшины дают пример усердия и деятельности, другие доносят обо всем делающемся в мастерских начальству. Работников посылают из одного места в другое. Так как гоняют мужиков на шоссейную работу у нас по мере надобности, рук и труда. Параграф 11. Высшая администрация посылает на каторжную работу под надзор ею назначенных общин лиц обоего пола, которых инцивизм, отсутствие гражданских добродетелей, лень, роскошь и дурное поведение дают обществу дурной пример, их имущество будет конфисковано. Параграф 14. Особенные чиновники заботятся о содержании и приплоде скота, об одежде, переездах и облегчениях работающих граждан. Декрет о распределении имущества. Параграф 1. Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему определяется законом и дано посредством облеченного властью чиновника. Параграф 2. Народная община с самого начала дает своим членам квартиру, платье, стирку, освещение, отопление, достаточное количество хлеба, мяса, кур, рыбы, яиц, масла, вина и других напитков. Параграф 3. В каждой коммуне в определенные эпохи будут общие трапезы, на которых члены общины обязаны присутствовать. Параграф 5. Всякий член, взявший плату за работу или хранящий у себя деньги, наказывается. Декрет о торговле. Параграф 1. Заграничная торговля частным лицам запрещена. Товар будет конфискован, преступник наказан. Торговля будет производиться чиновниками. Затем деньги уничтожаются. Золото и серебро не велено ввозить. Республика не выдает денег, внутренние частные долги уничтожаются, внешние уплачиваются, а если кто обманет или сделает подлог, то наказывается вечным рабством. За этим так и ждешь Питер в Сарском селе или граф Аракчеев в Грузине. А подписал не Петр Первый, а первый социалист французский, Грак Бобёв. Декреты начинаются с декрета полиции. Будучи противником казарменного коммунизма и централизованного государства, Герцен представляет проекты декретов Бобёва, возглавившего в 1796 году заговор равных, в упрощенном виде. Жаловаться трудно, чтоб в этом проекте недоставало правительства. Обо всем попечение, за всем надзор, надо всем опека, все устроено, все приведено в порядок. Даже воспроизведение животных не предоставляется их собственным слабостям и кокетству, а регламентировано высшим начальством. И для чего вы думаете все это? Для чего кормят курами и рыбой, обмывают, одевают и утешают этих крепостных благосостояния, этих приписанных к равенству арестантов? Не просто для них. Декрет именно говорит, что все это будет делаться скудным образом. Одна республика должна быть богата, великолепна и всемогуща. Это сильно напоминает нашу Иверскую Божью Матерь. Она имеет жемчуга и алмазы, карету и лошадей, иеромонахов для прислуги, кучеров с незамерзаемой головой. Словом, у нее все есть, да ее только нет. Она владеет всем добром в изображении. Противоположность Роберта Оуэна с Гракхом Бобёвом очень замечательно. Через века, когда все изменится на земном шаре, по этим двум коренным зубам можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки. Тем больше, что в сущности эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели, и из тех же побуждений тем ярче их различия. Один видел, что, несмотря на казнь короля, на провозглашение республики, на уничтожение федералистов и демократический террор, народ остался ни при чем. Другой, что, несмотря на огромное развитие промышленности, капиталов, машин и усиленной производительности, веселая Англия делается все больше Англией скучной, и Англия обжорливая все больше Англии голодной. Это привело обоих к необходимости изменения основных условий государственного и экономического быта. Почему они и многие другие почти в одно и то же время попали на этот порядок идей, понятно. Противоречия общественного быта становились не больше и не хуже, чем прежде, но они выступали резче к концу XVIII века. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонию, которая была прежде между ними при меньше благоприятных обстоятельствах. Встретившись так близко в точке исхода, оба идут в противоположные стороны. Оуэн видит в том, что общественное зло приходит к сознанию последнее достижение, последнюю победу тяжелого, сложного исторического похода. Он приветствует зарю нового дня, никогда не бывалого и невозможного в прошедшем, и уговаривает детей как можно скорее покинуть пеленки, помощи и стать на свои ноги. Он заглянул в двери будущего, и, как путешественник, доехавший до места, не сердится больше на дорогу, не бронит ни станционных смотрителей, ни кляч. Но Конституция 1793 года думала не так, а с ней не так думал и Гракх Бобёв. Она декретировала восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных. Государственный быт, преступный плод узурпации, последствия злодейского заговора тиранов и их сообщников, попов и аристократов. Их следует казнить, как врагов Отечества. Достояние их возвратить законному государю, которому теперь есть нечего, и который называется поэтому санкюлотом. Пора восстановить его старые неотъемлемые права. Где они были? Почему пролетарий государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими? А? Вы сомневаетесь? Вы подозрительный человек. Ближний государь сведет вас к гражданину-судье, а тот пошлет к гражданину-палачу, и вы больше сомневаться не будете.